Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Проверки в некоммерческих организациях теперь пришли в Transparency International и в Human Rights Watch. Участники саммита БРИКС учреждают общий банк развития. Верховный суд Италии пересматривает нашумевшее дело американки Аманды Нокс. Таковы главные темы дня среды 27 марта по версии Радио Свобода. Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Генеральная прокуратура России сегодня отвергла обвинение правозащитников в нарушении закона в связи с проверками в некоммерческих организациях и заявила, что такие проверки носят плановый характер. Ранее сегодня сотрудники правоохранительных органов начали проверку в московских офисах международных организаций Human Rights Watch и Transparency International, а также правозащитной организации «Гражданское содействие». В Казани прокуратура Вахитовского района начала проверку межрегиональной правозащитной организации «Агора», рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джан. Паладова.
Как сообщил Радио Свобода руководитель коммуникационного подразделения Transparency International Андрей Жвирблис, московский офис правозащитной организации пришли с прокурорской проверкой и затребовали документы о деятельности. Так как предыдущая плановая проверка в Transparency International проходила в феврале, то большая часть документов оказалась готова, рассказывает Андрей Жвирблис.
К нам пришла проверка прокуратуры, такая же, как приходила ко многим нашим коллегам, запросила ряд документов. Документы эти в целом у нас уже готовы, потому что в феврале организация прошла плановую проверку Министерства юстиции, что, по идее, должно быть основанием не проверять нас в очередной раз на экстремизм. Но, несмотря на это, эта проверка проводилась, они пришли, передали нам список документов, которые сейчас наши сотрудники собирают. На чем основывались те, кто составлял этот список, я не могу ответить. Людям на предписание, они пришли выполнять свою работу. Не выглядят, честно говоря, сильно заинтересованным. Могу впечатлениями, что некоторые материалы их заинтересовали. У нас есть брошюра про общение с сотрудниками правоохранительных органов, пособие для граждан. Несколько штук они взяли себе, лично.
Андрей Жвирблис добавил, что проверка проходила без сотрудников телеканала НТВ, которые настойчиво следовали за представителями проверяющих органов, например, во время ревизий, которые проходили в правозащитном центре «Мемориал» и в движении «За права человека». Без журналистов НТВ обошлось и во время проверки в российском представительстве иностранной организации Human Rights Watch. По словам заместителя директора Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Рэйчел Денбер, проверяющие вели себя достаточно вежливо. Она также отметила, что в правозащитной организации считают волну массовых проверок, начавшуюся на минувшей неделе, давлением на гражданское общество.
Сегодня в 10:15 пришли три представителя из прокуратуры и представительницы из налоговой службы в неплановой проверке деятельности российского представительства Human Rights Watch в России. Эта проверка входит в рамки проверок неправительственной организации, которая ведется по всей стране на беспрецедентном масштабе. И что эта волна нельзя оценивать иначе, чем как дополнительные давление на гражданское общество в России, которое началось с принятием в 2012 году серии законов ограничительного характера. Прессинг на гражданское общество, которое началось тогда с принятием законов, что это непрецедентно за последние 20 лет в истории России.
Рэйчел Денбер отметила, что Human Rights Watch готова предоставить проверяющим все необходимые документы. Проигнорировать требования прокурорской проверки решили в Межрегиональной ассоциации «Агора». Ее председатель Павел Чиков рассказал Радио Свобода о том, что в среду получил факс от районной прокуратуры с требованием до 2 апреля явиться в ведомство с документами о деятельности организации. По мнению Павла Чикова, это требование незаконно.
Прокурор района Марат Долгов просит нас до 2 апреля явиться, принести с собой документы о деятельности организации, в том числе финансовые и содержательные отчеты.
А вы собираетесь выполнять эти требования прокуратуры?
Несмотря на то, что в документе написано, что требования прокурора подлежат безусловному исполнению, я цитирую документ, нам представляется, что безусловному исполнению подлежат только законные требования прокурора. К сожалению, этот документ на законе, на наш взгляд, основан не очень, потому что оснований для проверки в ассоциации «Агора» и в Казанском правозащитном центре, равно так и в двух других партнерских организациях ассоциации в Уварском щите и мече и Забайкальском правозащитном центре, могут быть только информация о фактах нарушения закона, того требует федеральный закон о прокуратуре. Никакой информации ни о каких фактах нарушения закона ни об одной из правозащитных организаций, мною упомянутых в органах прокуратуры, нет.
Павел Чиков также добавил, что юристы «Агоры» готовятся обжаловать действия Генеральной прокуратуры, которая, по мнению правозащитников, без достаточных оснований инициировала массовые проверки некоммерческих организаций.
Нами принято решение инициировать кампанию судебных процессов против Генеральной прокуратуры для того, чтобы поставить заслон необоснованным, произвольным, многочисленным прокурорским проверкам не только в некоммерческих, но и в коммерческих организациях, в муниципальных органах власти, в различных образовательных учреждениях, куда прокуроры любят как снег на голову нагрянуть, каких бы то ни было правил этих проверок без регламентации, без оснований четких, без сроков. Дело прокуратура сейчас является единственным органом власти в России, чьи проверки никак абсолютно не регламентированы, на что неоднократно указывал как на существенный недостаток закона о прокуратуре Конституционный суд России. Собственно, мы собираемся протянуть линию защиты до Конституционного суда.
По данным «Агоры», по состоянию на 27 марта поступили сообщения о прокурорских проверках в 84 организациях из 22 регионов России. В Москве прокуроры и представители налоговой инспекции пришли в такие крупные организации, как «Мемориал», «Amnesty International», «Движение за права человека». Глава «Движения за права человека» Лев Пономарев отказался выполнять требования проверяющих, поскольку счел их незаконными. Его вызвали в прокуратуру для составления протокола об административном нарушении. В Министерстве юстиции в понедельник уточнили, что массовые проверки проводятся для выявления организаций, которые попадают под действие так называемого «закона об иностранных агентах». В ноябре прошлого года в России вступил в силу закон, который обязывает регистрироваться в качестве иностранного агента организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. Многие правозащитные организации заявили, что намерены бойкотировать это требование. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чистка рядов партии власти. Новая стратегия или вынужденная мера? Об этом беседуем с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 27 марта, о важных международных событиях. В южноафриканском городе Дурбан проходит двухдневный саммит стран БРИКС, организации, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика. Перспективы БРИКС в интервью моему коллеге Андрею Шароградскому комментирует экономист Андрей Заостровцев.
БРИКС создавался как клуб государств с быстро развивающимися экономиками. Вот на данный момент соответствует ли этот клуб вот этому принципу?
Ну, в общем-то, нет. Китай продолжает быстро развиваться, Россия растет средними темпами, если брать послекризисные годы, конечно. Бразилия более медленно, Индия, в общем-то, где-то на уровне России. Но вот Южная Африка, к этому присоединившаяся, тоже не демонстрирует высоких темпов роста. Конечно, тут такое очень, я бы сказал, объединение разношерстное, неоднородных очень стран, самых разных континентов, с разными традициями, с разным этническим составом. Поэтому их мало, на мой взгляд, что объединяет в действительности. Это не какое-то такое интеграционное объединение. Скорее всего, чисто формальный признак, вот как вы уже сказали, темпы роста.
Ну, вот это объединение, несмотря на всю свою разношерстность, оно все-таки регулярно проводит саммиты. Как вы считаете, это происходит как бы по инерции или все-таки могут лидеры этих государств о чем-то договориться, чтобы реально повлиять на экономическую ситуацию в мире?
Ну, основное, как бы, экономические отношения строятся по линии, допустим, Китай, Соединенные Штаты, Китай, Япония, ну никак не по линии там Китай-Бразилия. Если даже там Китай и Бразилия чего-то договорятся о чем-то, ну они и так члены ВТО, собственно говоря, так же, как сейчас и Россия. Ничего там не изменится. Говорится, у этих стран есть более серьезные как бы двусторонние отношения. Китай с Индией вечные пограничные споры. У России с Китаем, ну, сейчас пограничных, будем считать, споров нет. Вопрос вот о энергоносителях, отношениях в области торговли в целом.
А как вы считаете, в Вашингтоне, в Европейском Союзе будут обращать внимание на то, что будет происходить в Южной Африке?
Они все на более мелкие даже вещи обращают внимание, обращать внимание будут. Ну, как я уже говорил, ничего такого глобального здесь не создадут. Общую валюту ни в коем случае, да, даже близко вопрос не ставится. Какую-то альтернативу там доллару.
Ну, из ваших слов я понимаю, что вот это объединение БРИКС, на ваш взгляд, оно действительно скорее формальное, чем какое-то устойчивое объединение государств. Как вы считаете, как долго оно продержится? Кто заинтересован в том, чтобы вот эти саммиты по-прежнему проводились?
Это может продолжаться бесконечно долго. Такие, в общем-то, малосмысленные международные встречи часто проходят. Визиты вежливости, можно по очереди ездить, собираться, что-то обсуждать, какие-то проблемы глобальные. Но ведь эти страны, несмотря на то, что вот Китай так вырос за последние десятилетия, все равно вот даже все вместе эти страны, эти пять стран не решают вопросы глобальной экономики без Соединенных Штатов, Германии, Евросоюза. Такие саммиты, ну, они очень неполные, они принципиальных вопросов не решают.
О перспективах группы БРИКС говорил петербургский экономист Андрей Заостровцев. Главная задача участников саммита группы БРИКС – принятие решения об учреждении общего банка развития, который финансировал бы крупные инфраструктурные проекты. Эксперты склоняются ко мнению, что ведущую роль в этом финансовом учреждении обречен играть Китай. Каким может быть такой банк? Зачем он нужен? Как сочетается возникновение банка развития БРИКС с деятельностью других международных финансовых институций? На эти вопросы экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому ответил американский экономист, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии Михаил Бернштам.
Лидеры стран БРИКС, как ожидается, примут общее решение о создании совместного банка развития, хотя детали, на каких именно условиях и по какой схеме, странам лишь предстоит согласовать. Более того, в планах стран БРИКС и создание фонда для оказания поддержки его участникам на случай финансовых кризисов. То есть фактически речь идет о появлении в будущем структур, параллельных нынешним международным валютному фонду и Всемирному банку, которые были учреждены почти 70 лет назад и даже конкурирующих с ними. На ваш взгляд, сколь перспективна сама идея?
Идея весьма плодотворна, потому что всякая конкуренция полезна. Международный валютный фонд и Всемирный банк – это сложившиеся организации со своей сложной бюрократией, инерцией, с зависимостью от текущей политики западных стран. И условия очень трудные для многих развивающихся стран, чтобы получать кредиты, условием ставят проведение определенной экономической политики. Поэтому если возникнет параллельная организация или группа организаций с новыми взглядами, с опытом Китая и других успешных стран, и развивающиеся страны смогут туда обращаться за кредитами на развитие инфраструктуры, за валютными кредитами для поддержания торговли в условиях различных валютных кризисов, это, разумеется, будет очень полезно. Вот давайте посмотрим просто с точки зрения любой развивающейся страны. Если она может пойти только в одно место, или у нее есть альтернатива, и она может пойти в другое место. Вполне естественно, что это полезно. Все будет зависеть от главного. Будет ли эта организация только для своих членов, и членов таких будет немного, тогда она большой роли играть не будет. Пока мы говорим о 5 странах, возможно, туда вступят еще несколько стран. Тогда эта организация должна расширяться и принимать многие другие развивающиеся страны, возможно, и развитые страны. Если она будет масштабной, тогда она сможет конкурировать с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Если же это будет всего лишь кооператив нескольких стран, то значение такой организации не выйдет за пределы этой группы стран.
Совместный банк Банк развития стран БРИКС, судя по некоторым материалам предварительных переговоров стран-участниц, может быть учрежден изначально их национальными банками развития, которые принадлежат государствам. Как вам представляется, в остальном его структура будет ли повторять структуру Всемирного банка?
По своим задачам новый банк развития, в общем-то, повторяет историю Всемирного банка. То есть создается банк именно для развития крупномасштабных национальных проектов, для развития инфраструктуры, прежде всего для строительства портов, которых сейчас очень не хватает, для мировой торговли, для строительства новой сети железных дорог, для обновления вокзалов и особенно торговых помещений. Если это будут крупные государственные банки с крупными активами, с сильным капиталом, то это как раз поможет такому банку встать на ноги. Сейчас главный вопрос вот какой. Будет ли это как Всемирный банк? Квоты в зависимости от размера экономики, и тогда, соответственно, количество голосов и влияние будет зависеть от того, сколько страна внесла, и тогда лидирующей страной, естественно, будет Китай. Либо это будет кооператив, тогда страны будут на равных условиях спорить о политике капиталовложений, тогда это не будет иметь большого значения. А если это будет именно во главе с Китаем, и у Китая огромные резервы, и Банк развития сможет расширяться, тогда он, естественно, очень сильно поможет развивающимся странам, поэтому, естественно, вполне очень важно, чтобы Китай там играл ведущую роль.
Если страны БРИКС реализуют свои нынешние планы и создадут собственные Банк развития и Валютный фонд, параллельный нынешним Всемирному банку и МВФ, сколь вероятно, по вашим представлениям, участие западных стран в новых структурах?
Дело в том, что структура Всемирного банка и Международного валютного фонда, как она была задумана в 1944 году, она выдержала проверку временем. Это естественная структура. Значит, есть банк развития, который инвестирует в крупные долгосрочные проекты. Часто это делалось ошибочно, и проекты не очень удачные, но в целом идея развития инфраструктуры, то есть крупномасштабных проектов, которые необходимы для экономического развития. Параллельно с этим, с другой стороны, существует Международный валютный фонд, то есть валютный взаимный фонд, который помогает участникам для развития торговли в случае валютного кризиса, в случае крупного дефицита платежного баланса. И две эти организации, в общем-то, взаимодополняют друг друга, но имеют отдельные, четко обозначенные функции. Это настолько правильная и естественная структура, что ее копирование на основе мирового опыта, и особенно без повторения тех ошибок, которые были на этом пути, это вполне естественный шаг. Тут не надо выдумывать ничего нового, потому что это то, что экономически естественно. Значит, если возникнет параллельная конкурентная структура с участием развивающихся, но ныне быстро растущих стран, это будет полезно абсолютно для всех. Смогут ли в этом принять участие западные страны в условиях нынешнего экономического кризиса, когда страны Западной Европы должны спасать свою собственную периферию, Соединенные Штаты тоже испытывают крупные финансовые трудности в связи с дефицитом бюджета, это вопрос, смогут ли они принять участие, найдут ли они место в этой параллельной организации, нужно ли двум параллельным организациям как-то совместно работать. Это покажет будущее. Вполне возможно, что найдутся способы какой-то кооперации.
О перспективах создания Банка развития БРИКС говорил американский экономист Михаил Бернштам. Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 27 марта и вновь к событиям в России. Новосибирске подошел к финальной стадии судебный процесс, привлекший внимание не только жителей этого города, в первую очередь потому, что это редчайший в российской практике случай суд над судьей. Речь идет о деле Ирины Глебовой, которая судебным решением вернула родительские права отцу-наркоману. Через полтора месяца он убил дочь. Однако в этой истории не все однозначно и не все просто, считают журналисты из Новосибирска. Вот что рассказал моему коллеге Марку Крутову, следивший сегодня за прениями сторон на этом процессе, корреспондент радиостанции СИБ-ФМ Александр Морсин.
В 2011 году судья Кировского района Ирина Глебова восстановила в родительских правах отца-наркомана. В течение двух слушаний, на двух слушаниях не присутствовал прокурор, и также не были рассмотрены вещественные доказательства, которые, скорее всего, не позволили бы отдать ребенка наркоману. Именно это было поставлено в вину Глебовой. Сейчас ей грозит до 10 лет. И меняет вынесение заведомо неправосудного решения.
Те люди, которые следят за процессом, говорят, что не все в этом деле так однозначно. Что именно имеется в виду?
Все действительно неоднозначно, потому что эти обвинения, а точнее главные аргументы, которые используются гособвинителем, они неоднозначны по своей сути. Например, первое и самое главное обвинение – это неучастие прокурора в этом деле, которое является обязательным для данной категории дел. То есть восстановление в родительских правах с участием ребенка несовершеннолетнего. Вот этой категории дел, значит, там присутствие прокурора обязательно. Вот. Но также российское законодательство допускает неприсутствие прокуроров в случае его надлежащего уведомления. Если он по какой-то своей причине не пришел, но при этом он уведомлен, то судья имеет право провести слушание без участия прокурора. Это первый момент. А второй момент – это то, что на основании восстановления в родительских правах Глотова, это отец ребенка, отец двухлетней Евы, детский дом вынес решение о передаче ребенка отцу. Но дело в том, что Глотов подавал иск только и только о восстановлении родительских прав. Он не подавал иск, скажем так, перемещения ребенка из детского дома к себе в квартиру. Соответственно, судья Глебова формально не передавала ребенка. Она лишь восстановила отца в родительских правах. Что формально и по закону значит то, что он может беспрепятственно общаться с ребенком на территории детского дома. Но это не значит, что он может забрать ребенка.
Александр, я так понимаю, что это и есть те аргументы, которые приводили в том числе и сегодня в ходе прений сторона защиты Глебовой.
Да, именно этим. По словам защиты Глебовой, присутствие прокурора не сыграло бы никакой решающей роли, потому что и дел попечительства при мэрии, и руководство детского дома выступили за возвращение родительских прав у Глотова. Причем также были рассмотрены характеристики с работы, характеристики от соседей и так далее. Все высказались положительно.
В России, как известно, довольно редко, очень редко случаются судебные процессы над бывшими судьями. И есть мнение, что этот процесс был инициирован Следственным комитетом, его главой Бастрыкиным, для того, чтобы продемонстрировать общественности, что вот нет, все-таки судей судят, нашли очень простое, как бы легкое с виду дело и решили сделать из него показательное.
А вы совершенно правы, это действительно очень редкий прецедент. В частности, в Новосибирской области первое дело за 12, если не ошибаюсь, лет подобного характера, когда судят судью. По поводу Бастрыкина, коллеги Глебовой анонимно сообщили, что действительно прослеживается московское влияние в том плане, что такого рода дела судей, уголовные дела, они заводятся исключительно с согласия местной квалификационной комиссии областной, судейской. И тот факт, что комиссия пошла на это и дала согласие на заведение уголовного дела, в этом видят непосредственное давление Следственного комитета и, в частности, его главы Бастрыкина. Почему это дело стало столь заметным? А тут, скорее всего, дело в том, что речь идет о смерти двухлетней девочки. Эта история все время потрясла город, но скептики заявляют о том, что вообще-то у нас были куда более громкие и куда более доказательные ошибки судей в каких-то коррупционных делах, когда за воровство, за мошенничество, в каких-то астрономических суммах суд наказывал людей на какие-то условные сроки. А здесь судей Глебовой грозит до 10 лет по статье. Но гособвинитель, я замечу, гособвинитель сегодня запросил срок наказания до 5 лет условно, а с испытательным сроком на 3 года.
О развитии дела Ирины Глебовой, бывшей судьи, которую обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения, рассказал корреспондент радиостанции СИБ-ФМ из Новосибирска Александр Морсин. Приговор бывшей судьи Глебовой будет вынесен 8 апреля. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 27 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. Верховный суд Италии пересматривает нашумевшее дело Аманды Нокс. Друзья и близкие Бориса Березовского обсуждают обстоятельства его смерти. Американская печать комментирует ход обсуждения в Верховном суде США изменения в законодательстве об однополых браках. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня среды, 27 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России отвергла обвинения правозащитников в нарушении закона в связи с проверками в некоммерческих организациях и заявила, что такие проверки носят плановый характер. Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на продление ареста одному из обвиняемых по так называемому «болотному делу» Денису Луцкевичу. Осужденную условно участницу группы «Пусси Райот» Екатерину Самуцевич опросили сотрудников правоохранительных органов в связи со спиленным поклонным крестом, обнаруженным в Люблино 26 марта. Лига арабских государств не выступает против оказания военной помощи повстанцам, противостоящим режиму президента Сирии Башара Асада. КНДР объявила сегодня решение разорвать линию экстренной военной связи с Южной Кореей. Эта линия использовалась главным образом для содействия поездкам южнокорейцев на совместный с КНДР промышленный комплекс «Кэсон». Правозащитная организация Amnesty International подвергла критике власти Турции за нарушение права на свободу выражения мыслей и призвала их к проведению реформ в сфере законодательства, чтобы положить конец нарушениям прав человека в стране. Таковы были главные новости уходящего дня среды 27 марта по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 27 марта. Решение Верховного суда Италии вернуть на пересмотр в апелляционный суд дело Аманды Нокс и Рафаэля Соличито вызвало всеобщее изумление в Соединенных Штатах. Американка Нокс и итальянец Соличито были признаны итальянским судом виновными в убийстве студентки из Великобритании. Через 4 года приговор был отменен апелляционным судом. Полтора года спустя высший суд Италии назначает новый процесс, в результате которого может стать вопрос об экстрадиции Аманды Нокс в Италию. Об этом процессе, за которым в свое время следили действительно все в Италии и Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Решение итальянского Верховного суда стало явной неожиданностью для 25-летней Аманды Нокс, студентки Вашингтонского университета в Сиэтле, и ее адвокатов. В октябре 2011 года апелляционный суд в Перудже не просто отменил приговор нижестоящего суда о виновности Нокса Соличито в убийстве Мередит Керчер. Он в своем решении публично отчитал прокуратуру Перудже за халатность в проведении расследования, за многочисленные ошибки, допущенные во время сбора и обработки улик, за неспособность представить мотивы действий обвиняемых. С точки зрения американских правоведов, осуждение на основании таких доказательств выглядело пародией на правосудие. Готовность Верховного суда страны прислушаться к аргументам прокуратуры дала повод для недоуменных предположений. Судя по заявлениям адвокатов Аманды Нокс, их трактовка решения Верховного суда несколько отличается от трактовки этого решения прессой, которая сообщает о том, что высший суд Италии отменил решение апелляционного суда. Вот что говорит в интервью телеканалу NBC Теодор Саймон, один из адвокатов Нокс. Насколько я понимаю, Верховный суд Италии передал решение апелляционного суда в Перудже апелляционному суду во Флоренции для оценки его правомерности и потенциального пересмотра. Флорентийский суд может попросту подтвердить отмену обвинительного приговора, может затребовать дополнительную информацию, вещественные доказательства. С нашей точки зрения, это решение не меняет сути дела. У прокуратуры как не было, так и нет доказательств виновности Аманды Нокс в убийстве Мэри Керчер. Аманда заявляет о том, что эти обвинения безосновательны, они несправедливы, и она намерена добиваться правосудия. На этом этапе разбирательства в ее присутствии в Италии нет необходимости. Мы совершенно уверены, что в результате этой процедуры она будет полностью оправдана. Но учитывая то, чем закончилось первое столкновение 20-летней тогда американки с итальянской правоохранительной системой, осуждением на основании сомнительных улик и 4-летним пребыванием в тюрьме, американские комментаторы не испытывают подобной уверенности. Они задаются вопросом, что произойдет, если апелляционный суд решит, что отмена вердикта суда присяжных была необоснована, и Италия потребует экстрадиции американской гражданки. В данный момент главное то, что Аманда Нокс находится дома в Сиэтле, и никто не может насильно заставить ее участвовать в новом судебном разбирательстве, говорит американский адвокат Мэг Стеклар. И она сможет законно оставаться дома до тех пор, пока это дело не будет вновь рассмотрено апелляционным судом. В случае отмены предыдущего решения апелляционного суда, дело будет возвращено в уголовный суд. Если Нокс вновь будет признана виновной, она получит право на апелляцию. И лишь в случае отказа в апелляции Италия может затребовать ее выдачи. То есть перед ней открывается перспектива новых многолетних судебных разбирательств, прежде чем дело дойдет до подозрения. потенциального вопроса об экстрадиции. А если дело до него дойдет, то вероятность выдачи Аманды Нокс, скорее всего, невелика. Во-первых, в Соединенных Штатах существует конституционный принцип, согласно которому человек не может дважды преследоваться за одно и то же преступление. Во-вторых, американские суды имеют право отказа в экстрадиции, если они сочтут, что доказательства вины осужденного не соответствуют стандартам, установленным в Соединенных Штатах. Первый суд над Амандой Нокс и Рафаэле Соличита и сенсационная критика методов работы прокуратуры в решении апелляционного суда стали поводом для импровизированного суда над итальянской судебной системой, в американской, британской и даже итальянской прессе. Пресса на этот раз не пощадила и итальянский Верховный суд, который, по словам корреспондента агентства Рейтер, дал добро на пересмотр дела, согласившись с утверждениями прокуратуры о том, что решение отменить обвинительный приговор было нелогичным и противоречивым. Но при этом Верховный суд упустил из вида, что все дело представляло собой катастрофичный, по словам агентства Рейтер, пример судопроизводства. Агентство приводит сведения о том, что итальянская судебная система не способна справиться со своими задачами. Ожидает рассмотрение 9 миллионов гражданских и уголовных дел. Почти 42% заключенных в итальянских тюрьмах находятся в ожидании суда. Такие разоблачения недостатков итальянской судебной системы, впрочем, слабое утешение для Аманды Нокс, которая столкнулась с перспективой новых многолетних судебных тяжб.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 27 марта. Смерть предпринимателя Бориса Березовского по-прежнему широко обсуждается в Британии и России. После заключения производившего вскрытие патологоанатома, пришедшего к выводу, что причиной гибели олигарха стало удушение, главной темой обсуждения стали две версии – убийство или самоубийство. Среди близко знавших Березовского лица, у друзей и родственников мнения о причинах смерти расходятся. Многие не верят в самоубийство. О том, что Березовский, вероятно, был убит, с той или иной степени уверенности заявляли, например, чеченский политик Ахмед Закаев, вдова Александра Литвиненко Марина. Циркулируют также версии о том, что смерть Березовского могла быть по разным причинам выгодна властям России или властям Великобритании, и что в операции по устранению опального бизнесмена могли быть вовлечены спецслужбы этих стран. Свою версию покушения на жизнь бизнесмена в интервью «Радио Свободы» изложил историк российских и советских спецслужб Борис Володарский.
Я еще раз посмотрел сообщение пресс-службы Thames Valley Police по поводу смерти Березовского и думаю, что они абсолютно точно описали то, что они обнаружили. Сообщили, что смерть наступила по признакам, совместимым с повешением. Это не говорит о том, что его повесили, ровно как не говорят о том, что он повесился сам.
У вас есть какая-то версия происшедшего?
Вижу совершенно явно, что это было убийство, преднамеренное убийство и давно спланированное убийство. По всем признакам, Москва давно готовилась к этому событию. Начнем с того, что в январе этого года, к дню рождения Березовского, был выпущен известный фильм, который длиной в 2.5 часа, рассказывающий про Березовского и показывающий его как последнего преступника, дьявола, совершившего все преступления, укравшего кучу денег, убившего массу людей, в общем, рисующего Березовского в самом черном свете. Кроме того, сразу после того, как была сообщена новость о смерти Березовского, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, сделал известное заявление о том, что якобы 2 месяца назад, то есть опять же в том же январе нынешнего года, Березовский написал письмо на имя Путина, где просил его простить, просил разрешить вернуться в Россию и так далее, и так далее. Совершенно абсурдное заявление и, безусловно, не соответствующее действительности. Хотя бы потому, что если бы предположить в теории, что такое письмо могло поступить от Березовского 2 месяца назад, оно, конечно, стало бы достоянием прессы. Естественно, Москва давно бы раззвонила о том, вот как олигарх, бывший и противник Кремля, и враг номер один России, раскаивается и просит прощения, и хочет вернуться, и так далее, и так далее. Я достаточно хорошо знал Бориса. Мы были хорошо знакомы, часто общались. Березовский не мог никогда этого сделать.
Тем не менее, то, что вы говорите, это, скажем, версия событий, не подкрепленная доказательствами. Они могут быть обнаружены, вы считаете, или все это останется на уровне вот таких конспирологических пока выводов?
Были эксперты по трем видам вооружений, как известно, химическое, бактериологическое и радиологическое, и ничего не обнаружили. Понятно, что они и не должны были ничего не обнаружить, потому что британская пресса следовала известным теориям и сразу написала: «От, Березовский не погиб от полония». Ну, конечно, не погиб. под полонет, понятно. Я думаю, что было применено новое оружие, которое, в общем-то, хорошо давно известно. Я не знаю, насколько точно уже сегодня могут определять признаки применения этого оружия. Из того, что сообщила полиция, мне кажется, что они близко подошли к этому, потому что ведь при применении этого оружия отказывает сердце. Человек чувствует признаки удушения. Например, Березовский мог схватиться за горло, потому что у него могло перехватить дыхание. В это время останавливается сердце. Очень-очень похоже по тому описанию, которое полиция дала. Достаточно точно повторяю, но ни о чем не говорящее. Похоже, что они приблизились к описанию этого психотронное оружие. Это, в общем-то, достаточно хорошо известная, но секретная разработка. Можно воздействовать на мозг при помощи определенного облучения. В течение очень многих лет, как в России, так и на Западе, в Америке, велись секретные исследования. Речь идет о низкочастотных излучениях большой силы, которые при целенаправленном воздействии на человека могут оказать определенное влияние на мозг и заставить мозг выполнять определенные команды. Оно воздействует на достаточно большом расстоянии, 300-500 метров и более, имеет конкретно выраженные признаки. Если хорошо исследовать или изучить эту тему и посмотреть на нее с этой точки зрения, я думаю, что все признаки будут обнаружены.
Зачем именно сейчас потребовалось, если предположить, что ваша версия верна, убивать Березовского? Он 13 лет в эмиграции, уже, собственно говоря, все сказал, что хотел о Владимире Путине.
Ну, его дожали к настоящему времени. Не будем забывать, что еще в том же январе нынешнего года Лена Горбунова просила суд заморозить еще 200 миллионов фунтов из его денег, с разными претензиями выступая. Это к тем 5 миллионов фунтов, которые она получила от продажи их особняка в Сарре. Сейчас удобная обстановка. Показать, что он покончил самоубийством, что он был в самом низу, поскольку он проиграл дело Абрамовича. Он действительно был, в общем-то, в плохом психологическом состоянии. Ни один человек нормальный, в нормальном состоянии ума сегодня, если ты не в одиночной камере, не будет вешаться, боже упаси, как это можно? Ведь есть масса других средств, можно принять таблетку, спокойно заснуть. Как это предположить, что Березовский мог покончить жизнь самоубийством? Никогда.
Историк российских и советских спецслужб Борис Володарский. Среди тех, кто склонен считать наиболее вероятную версию самоубийства, хорошо знавший Березовского, живущий в Англии историк разведки, бывший резидент КГБ Великобритании Олег Гордеевский. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной он говорит о своем впечатлении от смерти Березовского.
Первая реакция была такая, что вот я видел человека жизнерадостным, веселым, умным, разговорчивым, выступающим на пресс-конференциях, и вот он покончил с собой. С другой стороны, проанализировав обстоятельства, удивляться нечему. У него было только два интереса в жизни. Политика российская. И делать деньги, и использовать их как-то. Он потерял все. Он потерял доступ к российской политике, потерял деньги. И ничего в жизни не осталось. Ему 67 лет. Начинаешь сначала поздно. Полный тупик. Он это осознал и покончил с собой.
Среди множества слухов о смерти Березовского циркулирует и немало конспирологических теорий. В частности, говорят, что он был убит. Есть ли какие-либо основания для такой версии?
У меня нет никаких оснований предполагать, что Березовский был убит. Кому это выгодно? Что это дает? Путину это ничего не дает. Это человек, которого он победил. Убивать его глупо, только позориться перед Западом. То есть никакой цели, ни оперативной, ни политической не было, потому что он был неинтересен уже органам безопасности. Он был неудел, он потерял авторитет и в кругах антипутинских, и в кругах пропутинских. Никто не имел интереса его убивать. Очень много перебежчиков, в том числе военных, которые живут и не ожидают нападения. Березовский был не военный, гражданский человек. Его убивать вызывает дипломатический скандал. Это никому не нужно. Ни по правительству, ни Путину, ни органам.
В России высказывалось мнение, что Березовский был, возможно, убит британской разведкой. Как вам такая версия?
Чистая глупость, невежество. Британская разведка, во-первых, не убивает никого и никогда. С 1945 года не было ни одного случая, чтобы британская разведка или контрразведка кого-то убила. Это не в их этике. И, кроме того, за что его убивать? Он никому не мешал. Он принес Британии очень много выгод. Столько вложил денег в Англию, что мы должны быть только благодарны.
Когда вы с ним виделись в последний раз?
Это было больше в начале, в первой половине его времени. Он был такой веселый. Ни одной книги в доме не было. Он не интересовался ни книгами, ни театром, ни кино, ни искусством, ни газетами. Он не читал никаких английских газет, не слушал английское радио. У него были только свои интересы. Русские интриги в отношении России и семейная жизнь.
Пресс-секретарь пресс-секретарь Путина Песков объявил о том, что якобы Березовский направил Путину покаянное письмо с извинениями и с просьбой разрешить вернуться в Россию. Вы верите, что Березовский мог написать такое письмо?
Я думаю, что он мог. Он был настолько удручен событиями, потому что все обернулось против него. И он мог написать в минуту отчаяния такое письмо.
Говорил историк разведки из Великобритании Олег Гордеевский. В четверг в связи со смертью Бориса Березовского судья-коронер графства Беркшир Питер Бетфорд начнет процедуру так называемого инквеста, специального судебного дознания, которое проводится в Британии в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Радио «Свобода» внимательно следит за этой темой. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Главная тема газетных и телевизионных комментариев в среду рассмотрение в Верховном суде США закона об однополых браках. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Консервативный блогер Эд Морриси на сайте УИК. Государству лучше, пока не поздно, снять с себя полномочия регулятора семейных отношений. Нарастающая общественная тенденция в поддержку однополых браков и все более благосклонное отношение к ним властей усугубляют риск крупного столкновения церкви и государства на нравственном поприще. Подобная коллизия, подчеркивает Морриси, была бы ужасна. Некий кондитер в Орегоне, человек глубоко набожный, может вскоре предстать перед судом за отказ изготовить свадебный торт, заказанный ему супругами-гомосексуалистами. И это еще цветочки, констатирует блогер. Что произойдет с теми кюре, священниками, раввинами и имамами, на которых посыпятся уголовные иски за нежелание венчать геев и лесбиянок в штатах, где их браки узаконены? Подобные иски неминуемы. И учитывая тесное переплетение церкви и государства в матримониальной сфере, религиозные учреждения эти иски проиграют, будучи не в состоянии защитить себя аргументами о религиозной автономии. Это видно на примере других сфер, где это переплетение даже не такое тесное, напоминает Морриси. Так, католические организации в Бостоне, работающие в области усыновления, вышли, что называется, из бизнеса, вместо того, чтобы оспаривать в суде распоряжение властей паритетно размещать сирот среди разнополых и однополых пар. И больницы, аффилированные с церквами, не рискнут под покровом свободы вероисповедания отказываться от производства санкционированных кесарем абортов и стерилизации, дабы не утратить налоговый статус НКО. Лучшее, что может сделать в этой ситуации государство, полагает Эд Морриси, это взять самоотвод, заявив, что оно вообще слагает себя полномочия светского гименея и впредь обеспечивает только исполнение частных семейных контрактов. Индивидуальных контрактов, заменяющих нынешние унифицированные брачные свидетельства, контрактов, в которых сами партнеры, а вовсе не законодатели, определяют в широком диапазоне свои права и обязанности в отношении друг друга. Обозреватель «Вашингтон-Пост» Хиллари Розен. Она активистка ЛГБТ, состоит в однополом браке, воспитывает приемных детей. В когорте моложе 30 сторонники и противники однополых браков распределяются в соотношении 81% к 15%. Совсем удивительно, что даже среди консервативных молодых евангелистов процент сторонников таких браков достигает 60%. Но дело не в процентах. Дело в логике, которую молодые усвоили лучше, чем их предки, и которую, я надеюсь, хорошо усвоил также Верховный суд. А именно, не существует рациональных оснований для дифференцированного отношения общества к любящим парам, стремящимся вступить в брак, какого бы пола они ни были. А вот что пишет редактор консервативного еженедельника National Review Рич Лоури. Действительно, опросы и тренды свидетельствуют, что ветер дует в паруса сторонников однополых браков. Почему бы им не провести новый референдум в Калифорнии и не добиться отмены результата последнего плебисцита, объявившего брак эксклюзивной прерогативой гетеросексуалов? Почему бы им также не попытаться убедить Конгресс упразднить федеральный закон, который освобождает штаты, сохраняющие традиционное представление о семье, от признания однополых браков, заключенных в штатах, их апробировавших? С какой стати в этой благоприятной ситуации сторонники однополых браков, по сути, потребовали от Верховного суда объявить приверженцев брака традиционного тупыми реакционерами? Не потому ли, что они желают править не демократически, а посредством указов? В круглом столе на тему однополых браков, устроенном на днях телекомпании NBC, участвовал один из самых известных в Америке политических эссеистов, сотрудник «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, относящий себя к так называемым либеральным республиканцам. Тренд, который мы наблюдаем, просто поразительный, и, на мой взгляд, он необратим. Представление о браке, утверждаемое монотеистическими религиями, существует 5000 лет, и только сейчас в Западной Европе и США геи и лесбиянки обретают настоящее равенство с гетеросексуалами. Почему это произошло? Во-первых, по причине того, что в свободном обществе нашлось достаточно мужественных представителей секс-меньшинств, отважившихся на каминг-аут. Во-вторых, потому что сменилась тема разговора. Сегодня это не сексуальная свобода, а брак, семья, устойчивая социальная ячейка. Слова, понятные и принимаемые большинством членов общества без относительно их политических взглядов. Я только надеюсь, что Верховный суд будет действовать осмотрительно, что он не переборщит и не попытается форсировать темпы общественных перемен. Это бы только поляризовало страну. And that sort of freezes and polarizes the debate. Сказал ведущий колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Обзор заметных публикаций в американской печати на американском телевидении корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Управление озеленения и благоустройства Центрального административного округа Москвы и городской департамент природопользования приняли решение о высадке нового вяза в Поварском переулке в центре столицы России на месте исторического дерева, срубленного в середине февраля, формально согласно закону о зеленых насаждениях. Считавшееся памятником природы дерево, возраст которого составлял 250 или 270 лет, высаженное, следовательно, в первой трети XIX века, засохло, как полагают, от аномальной жары 2010 года и от дендрологии грибковой болезни под названием графиоз. Никаких специальных попыток сохранить вяз власти не предпринимали. Протесты местных жителей, считавших, что дерево уничтожили незаконно, как их просьбы сохранить ствол вяза в качестве арт-объекта, не помогли. На громадный пень, оставшийся от вяза, теперь возлагают свежие цветы, как на могилу. Активисты молодежного движения «Свежая сила» провели у пня акцию памяти, зажгли сотню свечей. О гибели вяза я беседую с координатором движения «Архнадзор», ландшафтным дизайнером Натальей Черняевой.
Я считаю, что такой объект вполне заслуживает сохранения, ведь это было не просто дерево, это дерево помнило Пушкина, это было одно из старейших деревьев вообще московских. Даже если просто как живой организм это дерево спасти было уже нельзя, к сожалению, как мемориальный объект, как арт-объект, его вполне можно было сохранить, и это было бы, наверное, одно из таких достопримечательных мест даже на Поварской, потому что если раньше люди привыкли, что они проходят мимо живого пушкинского вяза, то даже то, что вяз бы сохранился хотя бы в виде такого арт-объекта, это все равно как свидетель эпохи, как свидетель нашего отношения бережного к культуре, как память. Было бы, наверное, очень уместно.
Вы думаете, с ним ничего нельзя было сделать, чтобы оно зеленело по-прежнему? Вот эта болезнь фатальная?
К сожалению, да. Болезнь это достаточно такая серьезная для этой породы деревьев. В принципе, если бы дерево было несколько моложе, и условия, в которых оно росло, были бы получше, скажем, росло бы оно не на городской улице, где, как вы знаете, большая загазованность. Если бы вот эти два лета, которые были очень жаркими, да еще такими задымленными, торф горел вокруг Москвы, это все, конечно, очень сильно подорвало его вегетативную систему, и, к сожалению, наверное, даже какое-то лечение вряд ли бы помогло. Хотя, в принципе, болезнь эта лечится. Может быть, как-то подойти было к нему нужно с другими несколько мерками, как просто к обычному дереву, растущему на улице.
Власти городские уже сейчас спилены, уже не вернешь это дерево. Говорят, что арт-объект нельзя делать, потому что там рядом памятник Бунину и стальной каркас, на котором часть этого дерева, остатки этого дерева, пусть сухого, крепилось бы как-то. Это все там противоречит одно другому. Говорят сейчас, что пень там трудно выкорчевать, потому что, опять же, памятник там рядом. Обещают посадить там новое дерево, якобы закупили уже новые саженцы. Как вам эта идея?
Действительно, как-то обозначить это место нужно. И если посадят молодой вяз, положим, да, такой же породы, и будут за ним тщательно следить, чтобы он не заболел, то, наверное, это дань памяти какая-то была, дань уважения. Да? Но, в принципе, корчевать сейчас, конечно, пень, я представляю, какая там огромная корневая система, возможно, это, наверное, сложно. Хотя, не знаю, как стальной каркас, который бы держал, в принципе, дерево такое, если его пропитать определенными смолами, почистить, оно бы и само прекрасным образом держалось и никуда бы не делось. Я знаю случаи таких сохранения таких вот деревьев в качестве арт-объектов. Они вполне сохраняются и держатся, и никаких железных каркасов для этого им не нужно. За это время корневая система развилась до такой степени, и, в общем, корни уходят так глубоко, что оно само бы устояло вполне бы и держалось.
Меня немножко смущает, тут корябает вот этот вот общий подход. Дорогие горожане, не беспокойтесь, мы вам сделаем новое, лучше старого. Точно так же поступают ведь и с большим количеством исторических зданий в Москве.
Да, конечно. Ну, вы знаете, это действительно такой общий подход вообще к нашему культурному наследию. Там почему-то у нас считается, что все старое – это никуда не годно, и давайте все быстренько отремонтируем, реконструируем, построим новое, красивое, сделаем везде евроремонт. Точно такой же подход и к зеленым насаждениям. Мы вот сейчас здесь все спилим и здесь все построим, а где-нибудь там, за горизонтом, мы посадим вам новые саженцы, которые вырастут и тоже будут вас радовать. Но радовать они будут, во-первых, еще, сами понимаете, через несколько десятков лет. То, что это в общем таком тренде, конечно, идет с отношением вообще к старой застройке московской, к застройке исторической. Да, такое же отношение к деревьям, такое же отношение к домам. Наверное, такое же отношение к людям.
Исторические деревья в городском ландшафте, в городском пейзаже Москвы. Вообще существует такое понятие, наука такая? Кто-то занимается этим прицельно?
В департаменте природопользования Москвы существуют специалисты-дендрологи, которые следят за такими деревьями. Такого специального подразделения, конечно, нет. Но у нас не так много этих деревьев, к сожалению, осталось. У нас к зданиям-то отношение такое достаточно, как вы знаете, наплевательское. Так уж что же говорить про деревья. Деревья вообще никто не считает за память. Хотя, например, вот вы знаете, да, наверное, что в Коломенском сохраняются дубы. Но они живут в несколько иных условиях. На территории заповедника, да, они живут среди, в общем, достаточно хороших, благоприятных экологических условий. А то, что происходит с деревьями в городе, конечно, это просто беда. Особенно последние. Когда массово они вырубаются и под прокладку коммуникаций, и под новую застройку, и под расширение дорожной сети, это очень жаль.
И построить парк на месте бывшей гостиницы «Россия» не решит эту проблему?
Конечно, в общем и целом проблему озеленения города один парк не решит. Но данной исторической территории, территории Зарядье, устройство там парка, конечно, это было бы наилучшим выходом из положения, на наш взгляд.
Говорила ландшафтный дизайнер Наталья Черняева. Системы контроля за историческими деревьями, насаждениями в Москве отсутствует. Предотвратить гибель вяза, например, теоретически могло бы вмешательство станции защиты растений «Мосзеленхоз». Прежде у станции был свой автопарк и бригада фитопатологов, но теперь станция для выполнения подобных задач не финансируется, ее сотрудники занимаются рядовыми озеленительными работами. Городское управление дендрологии отвечает только за особо охраняемые природные территории и за сохранностью растений при прокладке коммуникаций. На объектах капитального строительства специалисты такого профиля не работают. У микрофона с продолжением темы корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Есть такое расхожее выражение, употребленное, кстати, Натальей Черняевой. «Деревья помнят». Помнят Пушкина, Петра Первого, Бунина и прочих знаменитостей, прогуливавшихся мимо или отдыхавших под сенью вот этого, дожившего до наших дней, дуба, вяза или лиственницы. На самом деле старые деревья, конечно же, ничего не помнят, но они составляют важную часть культурной памяти людей. Это подлинники, которые никакими аналогами не заменить. Подобно тому, как современная, пусть даже мастерски сделанная копия, не тождественна скрипке Страдивари или иконе Дионисия. Многовековые деревья поражают воображение даже больше, чем древние постройки. Они растут, меняются, сбрасывают и вновь обретают листву, дают потомство, иными словами, полноценно и наглядно живут. Это роднит с человеком, но его срок короток, и потому он проникается трепетным чувством к дереву, которое было до него и будет после. Не случайно во многих странах заботой о старых деревьях занимаются особые специалисты. Порой такие дендрологи совершают чудеса. Засохший ствол вдруг вновь дает побеги. Дело это хлопотное, дорогостоящее, и не про один подобный случай в Москве мне ничего не известно. Здесь деревья выживают не благодаря заботе человека, а вопреки его деятельности. Запредельное количество реагентов убивает почву. Если же на ней по весне все-таки вырастает трава, ее тут же под корень выбривают сенокосилками. Зато, вопреки здравому смыслу, недавно возникло новое поветрие – высаживать деревья в бетонные вазоны. Никого не волнует, что, по сути, это однолетники. В холодное время года корневая система попросту промерзает. Так что таким способом Москву озеленить не удастся.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, была координатор архнадзора Наталья Черняева. Гибель вяза в центре Москвы обнаружила проблему отсутствия контроля за состоянием памятников природы в столице России. Вот так обстояли дела в среду 27 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.